Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здрасте, с Новым годом, Петр Кузнецов, и с Рождеством, если вы его празднуете. Ну что, вот неделя уже праздничная практически завершена, а событий спортивных столько, что вот и таких событий, которые намекают на то, что этот год будет амбициозным, этот год будет необычным и в какой-то степени даже гротескным. Возьмите хотя бы переход Владимира Габулова в Брюгге, о нем сегодня будем говорить. Возьмите впервые не взятие, извините за тавтологию, молодежной сборной России по хоккею медалей чемпионата мира молодежного при Брагине. Возьмите самого дорогого в истории защитника. Все это случилось на этой неделе. Меня зовут Петр Кузнецов. Наши координаты все те же. Плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 7-3-7-3-9-4-8. Просыпаемся. 495-й код. Звонок в прямой эфир. Расскажите, что вы смотрели на этой неделе, что вам запомнилось из спортивных событий. Может быть, что-то забыли. Добавим. Поговорим сегодня, раз уж я начал с анонса в конце о Коломне, где проходит первый в истории чемпионат Европы по конькобежному спорту в отдельных дисциплинах. Очень удивительно, что мы там обгоняем голландцев уже. Не знаю, впервые за какое время это происходит. Мы пока впереди в общекомандном зачете. Ну и, конечно, интересен нам этот турнир в том плане, что очень много топовых конькобежцев российских перед Олимпиадой или отстранены, или находятся в подвешенном состоянии, как Кулижников и Юсков. По ним будет принято решение отдельно. Об этом будем говорить в конце с одним из тренеров наших конькобежцев. Давайте начнем с событий этой недели. Безусловно, это молодежный чемпионат мира по хоккею в Баффало. На этот раз игроки до 20 лет, все как обычно. Валерий Брагин, все как обычно. Новый год, салаты, медали. Но к этому Брагин нас приучил, нас, болельщиков, за те долгие годы, что он возит сборную на молодежный чемпионат мира. Но в этом году Брагин, у которого так символично заканчивается как раз контракт весной с Федерацией хоккейной нашей, впервые не смог довести свою команду до полуфинала. То есть впервые остался без медалей. Все это время его худшим результатом была бронза Брагина. И теперь мы проиграли американцам в четвертьфинале 2-4 и уехали домой. Я понимаю, что смотреть все это дело, особенно в новогодние праздники, трудно. Тем более, что из Баффало трансляции начинались или в 4, или в 5 утра. Обычно в 4. Ну, никто же не мешает посмотреть все это дело в записи потом. После салатиков где-нибудь в обед вместо сна. Последний раз мы оставались без медалей 8 лет назад, и это было при Плющеве, тогда мы играли в Канаде. Сегодня как раз Плющев и будет, Владимир Анатольевич, подводить итоги выступления на молодежном чемпионате мира 18-го года. Ну, 17-го, потому что он традиционно с декабря по январь проходит, начинается в декабре, заканчивается в январе. Мы разберем причины и неудачи на этом молодежном чемпионате. Поговорим о будущем Брагина обязательно. Так-то он засел в истории как человек, умеющий работать только с молодыми. По инсайдерской информации известно, что не собирается он продлевать контракт с Федерацией хоккея России. Вроде бы как Федерация хоккея России устами Ротенберга говорит, что переговоры обязательно будут проведены. Вроде бы как будут уговаривать его остаться. Но сам Брагин хочет работать где-то, например, в континентальной хоккейной лиге. Сможет ли он работать со взрослыми? И закончился ли он действительно как преподаватель? Как раз начнем с Валерия Брагина. Вот что он сказал после вылета с чемпионата. Валерий Брагин о том, чего не хватило с американцами нам, о максимуме нашей сборной этой образца 17-18 и проблеме поколения 98-го года.
Ну, в конце надо было забивать нам, а не противнику. Вот и все. Они забили, а не мы. Хотя и шансы у нас там, что и ворота были забивать. Ну, это хоккей. Они забили, мы не забили. При счете 2-2.
Как вы считаете, вот какие-то прям грубые ошибки у нас были? Это просто где-то...
Ну, первый период, да. Первый мы предупреждали, что Америка всегда мощно очень начинает. Все матчи они мощно начинали, да. Но, да, преимущество было первый период. Второй и третий. Даже где-то и мы второй период особенно имели преимущество. Третий он такой равный шел. Забитой шайбы. Ну, противник забил. В этом часть нашей работы, конечно, вытащить в нужный момент из каждого игрока по максимуму. Поэтому я еще раз говорю, в таких матчах, так скажем, из 4 шансов один надо забивать всегда. 98-й год, ну, сами видите, ну, если там Свечников, Клим Костин, они на год, один на год, другой на два, они, в общем-то, выглядели сильнее многих этих ребят, поэтому дай бог им хорошего развития там. Но эти ребята, я еще раз скажу, что по максимуму сегодня выдали.
Насколько эффективны промывание носа, спрашивает 17-й. Да, у Валерия Брагина сломан нос. Может быть, он в него и говорит. Но к чему эти провокации, 17-й, сейчас? Судя по репортажам Алексея Шевченко из Баффало, очень многие игроки наши после проигрыша американцам отказывались что-либо говорить. Единственный, кто остановился у микрофонов, это был Егор Зайцев, на то он и капитан сборной России. Послушаем Егора Зайцева после поражения от американцев. Он извинился перед болельщиками и отметил, что игрокам... при этом не стыдно смотреть друг другу в глаза. Болельщикам стыдно, а друг другу нет. Слушаем.
Смотря друг другу в глаза, не стыдно, потому что сегодня мы отдали все. Так получилось. Единственное, хотелось бы, наверное, извиниться перед всей Россией за такой результат. Но мы... все пытались это все.
После завершения МЧМ стал известен состав групп уже на следующий молодежный чемпионат мира. Он пройдет в канадских Ванкувере и Виктории. Мы попали в группу А, будем играть со швейцарцами, с датчанами, с чехами и канадцами в группе в следующем году, ровно через год. На 7000-й арене местного клуба ВХЛ в Виктории будут играть команды. Ну, мы сейчас будем подводить итоги молодежного чемпионата мира. Григорий СПБ пишет, в Австралии скоро теннис, там жара аномальная. А это обсудим, когда теннис начнется. Григорий, спасибо, что вы с нами в 2018 году. С нами на связи Владимир Плющев, заслуженный тренер России по хоккею. Владимир Анатольевич, здрасте.
Добрый день.
Вот много говорили и до чемпионата, и сам Брагин после поражения в первой игре от чехов, что у нас... ну, слабейший состав за последние годы, пожалуй, прежде всего потому, что эти ребята пропустили юниорский чемпионат мира из-за Мельдонии, помним всю эту историю. То есть у них не было опыта крупных турниров до этого молодежного чемпионата мира. Вот по-вашему, это можно принять за основную причину неудачи в Баффало?
Ну, это можно принять как за одну из причин, но не основную.
Почему не за основную?
Ну, потому что, в общем-то, даже пропуск одного из чемпионатов мира, он не заменяет многолетнюю подготовку игроков. Мы выступали основным соперником по многим показателям. И в технике, и в тактике. Это называется технико-тактическая работа. Поэтому, ну, даже пропуск одного чемпионата мира, это действительно опыт. Но если уровень подготовки игроков достаточно высок и конкурентоспособен, то ребята с нашим характером, а характер у них действительно был, они могли бы, в общем-то, выступить лучше.
При этом, насколько я помню, у этой же проблемной мельдониевой сборной 98-го, у них же была даже какая-то отдельная команда в МХЛ, да?
Ну, вы знаете, там достаточно был спорный проект. Многие специалисты говорили о том, что это не нужно было делать, когда загоняли там 30 лучших игроков на базы, они в течение в своем соку готовились. Вот. Ну, на это пошли. Чем это закончилось, все знают.
Спорная альтернатива, в общем, молодежному
юниорскому чемпионату. У нас достаточно много интересных ребят в разных клубах. Просто надо искать и сосредотачивать, а когда ты заранее уже заготовил сборную команду для чемпионата мира, то ты как бы дал понять всем остальным, что, ребят, вам там делать нечего. Да. Угу. Но это неправильно.
Брагин выделил Свечникова и Костина. Правда, у них ни одного броска по воротам США в итоге. Они младше, но сильнее этого поколения 98-го. Ну вот в этой фразе все. Но были ли, по-вашему, они лидерами на чемпионате? И был ли лидер у нас вообще в этой сборной на этом чемпионате?
Команда очень ровная была. Сказать, что там ярких индивидуальностей было пруд-пруди, сказать сложно. Видимо, поэтому и были проблемы, которые связаны в первую очередь с реализацией большинства. Потому что все-таки то, что мы показали в большинстве, а это в первую очередь тренерская работа из 20 тех возможностей, которые нам предоставлялось на чемпионате мира, мы реализовали очень единственное одно, то это говорит о многом.
Но при этом в меньшинстве играли здорово.
Ну, против спецбригад. Понимаете, разрушать всегда лучше и легче, чем создавать. Начнем с того, а потом...
Это проблемы в подготовке, да? Это уже к тренеру.
Это проблема в подготовке. Причем это не конкретно проблема, например, в подготовке к Брагину, да? Это проблема вообще в подготовке. Потому что все-таки сборная собирается, ну, в течение нескольких турниров, в течение года. Вот. Должна быть хорошая базовая подготовка. На этой базовой подготовке уже делается другая фундаментальная подготовка. Видимо, базовая подготовка у нас страдает.
Отсутствие в этой команде таких игроков, как Сергачев, таких игроков, как Кравцов, Дронов. Дронову как раз, по-моему, 10-го исполняется 20 лет, то есть это для него была последняя возможность сыграть на МЧМ. Всю карьеру проводит в системе «Магнитки». Как сильно сказалось вот отсутствие вот названных фамилий?
Ну, вы знаете, состав определяет тренерский штаб и непосредственно главный тренер. Он руководствуется тем, что у него было наработано в течение сезона или полусезона, или по полутора сезонов, то есть насколько был глубоко, в общем-то, знал тот материал, который есть, поэтому я не собираюсь обсуждать конкретных игроков. Наверное, это хорошие ребята, наверное, они могли бы помочь, но если тренер их не видел в своем составе, значит, это он их не видел. И здесь обсуждать это нечего.
Как такая штука, как невезение в качестве причины, было такое, там, не знаю, не повезло с календарем явно, не повезло с попаданием в пустые ворота, еще с чем-то?
А с каким календарем нам не повезло?
Ну, то, что, например, начинали с чехами.
А что, чехи всегда были для нас это страшными соперниками?
Если бы, например, это о вкатывающей вот этой вот истории в чемпионат мира, вот поколение, которое не играло... Нет, смотрите, просто если бы, например, с чехами мы играли второй или третий матч, может быть, мы чехов переиграли бы?
Вы знаете, если бы, да кабы, да еще бы
так что-то. Так я про это, про невезение-то и говорю. Он просто с вами рассматривает
причину. Да нет никакого невезения. Не надо выходить и выстраивать игру в соответствии с тем соперником. Мы знали чехов, что первый раз, что с ним встречается. Первый раз их видит тренерский штаб. Прошли турниры четырех, прошли турниры в течение других лет. Все видели соперника, все знали соперника.
Но чехи впервые за долгое время или вообще, не знаю, на молодежном вышли в полуфинал.
Ну, так надо было делать выводы на том, что чехи достаточно, в общем-то, лучше выступали во многих турнирах, чем это наша молодежная сборная. Поэтому надо было делать выводы. Что здесь говорить? Ну, хорошо, давайте сделаем себе подгруппу там, из корейцев, малайцев, азиатцев, еще что-то, выйдем первыми.
На следующем будет Дания, Швейцария, Чехия, Канада. Как раз Чехия опять к нам попали. Вот
здесь
как раз...
вопрос совершенно другой. Подгруппа формируется в зависимости совершенно от последнего чемпионата мира.
Следующая молодежка как раз, Владимир Анатольевич. Молодежь чемпионата мира 2019 года. Какая это будет команда, есть ли у нас преемственность поколений?
Ну, я думаю, что многое будет зависеть от команды, которая будет выступать на юниорском первенстве весной этого года. Там апрель-май, по-моему, чемпионат мира. Потому что из этой команды будет потом строиться определенный резерв в сборную молодежную команду. Я еще раз говорю, что вопрос больше касается фундаментальной подготовки, чем конкретных личностей.
К Как вам кажется, я понимаю, что спрашивать у тренера про тренера, но тем не менее. А как вам кажется, Брагину... Ну, вы за уход или против? За продление контракта или против? Если вы принимали решение.
Вообще, я честно скажу, на сегодняшний день я не вижу Брагину альтернативы. Но этот вопрос, я считаю, да, этот вопрос, я считаю, некорректным обсуждать. Точно так же, как мне не нравится, когда игроков спрашивают, а что вы можете сказать о тренере? А что игрок может сказать о тренере? Он должен ему или вестов навешать, там, облизать его всего.
Ну да.
Или наоборот.
Тем не менее,
потому что он чем-то обижен.
Владимир Анатольевич, поэтому говорить об этом... я попытался, да. Вас с праздниками, спасибо большое, что побеседовали с нами. Это Владимир Плющев, заслуженный тренер России по хоккею, человек, с которым 8 лет назад мы не взяли, так же, как и в этом году, медали на молодежном чемпионате мира. Вот что говорит Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России. В Баффало у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера, наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь. У России из года в год, дальше самое интересное, слушайте, у России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние 8 лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала. Вот это самое страшное, когда спортивный чиновник считает медали, для него в этот момент... не существует, это даже не момент, если бы это был момент, для него не существует игрока. Есть цифра, для него есть таблица, статистика вместо школы. У нас все хорошо, ведь вот они цифры. То есть система подготовки лучше. Мы чаще Канады оказывались на пьедестале. Вот что показатель для главного человека в нашем хоккее, в российском. Соответственно, раз у нас система подготовки лучше, и мы чаще Канады оказываемся, значит, и я молодец. А мы из этой ямы не выкарабкаемся, если мы будем каждый раз оценивать с этой точки зрения выступления, особенно молодежки. Продолжаем.
Около спорт. Встаю утро по самолета.
Зимнее трансферное окно в футболе, оно намного скромнее летнего. Там происходят такие точечные покупки, вызванные прежде всего форс-мажором в самой команде. Это приход нового тренера, например, вместе с ним новой тактики, травма, неоправданные ожидания от игрока, завершение переговора, который ведется с лета, с основного окна. Для игрока же это возможность попасть в Еврокубки, чаще выходить на поле. Зимнее окно не зря же называют периодом до заявок, до дополнения, бонус. Это как пауза в настольной игре, когда там один участник идет в туалет, другой за фисташками на кухню. Ведущий говорит, дайте скорее, у вас там 5 минут, и все, и мы продолжаем. Зимнее окно в футболе традиционно финансово при этом очень проигрывает летнему, хотя футболисты стоят дороже. Но это не значит, что зимой всегда скучно и тихо. Вспомните, например, переход Аршавина в Арсенал или Джека в Ман-Сити. Не сравниваю ни в коем случае это окно с теми, но зима уже точно скучной эту зиму не назовешь. Во второй день случается переход Владимира Габулова в бельгийский Брюгге. Шок, фейк, до конца кто-то не верит. Аналитика в телеграм-каналах, там одноклеточные шутки про залечь на дно. Приятно, что наша молодежь, это самое главное, снова уезжает в Европу. Сначала Тарбинский, теперь вот Габулов. Контракт с Брюгге подписан Габуловым на 1,5 года. Он сказал сам, что это реализация его давней мечты поиграть в Европе. Президент Арсенала Гурам Аджоев Тульского рассказал, что Габулов пришел к нему лично и попросил отпустить в Брюгге. Разрыв контракта предусматривал выплаты Габуловым 3 зарплат Арсеналу. Но Аджоев отпустил его бесплатно, хорошие отношения. Джон Чепман, журналист, который специализируется на бельгийском футболе, в своем твиттере написал на следующий день, что, конечно, удивлен сделкой, но ее частично объясняет то, что old number one Людовик Бютель will be out of contract. Основной вратарь Брюгге Людовик Бютель не получил предложения о контракте. А два других голкипера в команде слишком молоды и пока не готовы. В общем, Габулов сейчас уже на зимних сборах с Брюгге, они выпустили специальный ролик даже, в котором показывается, как он ловит мячи. В Марбелье они, бельгийский клуб, 25 футболистов вместе с Габуловым. И вот эти два голкипера, молодых якобы, о которых говорят, ну как, 22-летний Итан Хорват и 23-летний Гийом Юбер. Они будут играть под Габуловым. Скорее всего, он будет все-таки основным. Иначе зачем все это дело? У нас сейчас Анзор Кавазашвили. Анзор Амберкович, здрасте.
Добрый день.
Знаменитый советский вратарь. Недавно были у нас в гостях. Начнем с более простого. Брюгге по каким-то причинам отказывается от услуг 34-летнего вратаря Бютеля. В команде остаются два молодых и, наверное, не особо талантливых кипера. И появляется вариант с 34-летним россиянином. Логично? Наверное. Объяснимо тем более, что в зимнее окно, как мы уже сказали, вариантов не так много, тем более с покупкой основного вратаря из чемпионата, который по уровню точно не ниже бельгийского. Но вопрос вот в чем. Какие, по-вашему, качества Габулова могли понравиться Брюгге?
Я считаю, что...
Доброта, улыбка.
Вы знаете, что для команды абсолютно не имеет никакого значения, как вратарь улыбается, или шутит, или юморит.
Не, ну я вратарский, конечно.
И так далее. Да, они должны быть действительно настоящими вратарями. А Габулов был всегда классным вратарем. И даже то, что сегодня он уже превзошел уже возраст, 30-летний возраст, он набрал больше опыта. Поэтому его приглашение – это, видимо, решение главного тренера, который знает его и верит в нем. Имея трех вратарей у себя в команде и вызывая из России уже почти возрастного вратаря, это говорит о многом, говорит об огромном доверии. И это надо оправдать. Я думаю, что Володя достоин того, чтобы доверие вот этого главного тренера оправдать своей великолепной игрой, как он это умеет делать.
Вот как раз о возрасте. Ведь скажите, как вратарь, 34 – это же не совсем потолок для вратаря, правда же?
Не, вратарь может играть сколько угодно, в принципе. Это зависит от его характера. Вот, сумеет он держать себя в форме спортивной, будет ли отдаваться полностью своему делу с любовью, или будет химичить, баловаться, иногда поддавать, нарушать режим. Но Володя не такой, он очень серьезный человек. Я очень за него рад, что он нашел в себе силы уехать в команду, где он может хоть пару лет спокойно, культурно пожить и показать русский класс бельгийскому болельщику.
Вы думаете, этим объясняется вот это его неожиданное желание уехать из лампового, удобного российского чемпионата, из команды, которая набрала ход, обыграла там в первом круге «Зенит», «Краснодар», «ЦСКА»? И вряд ли это деньги. То есть,
нет,
еще
это не
раз,
деньги.
Чем
это
бы вы,
деньги.
Вот давайте попытаемся понять, вы, как вратарь, ближе, конечно, к этому решению, безусловно. Чем бы вы все-таки объяснили это желание?
Единственным объясняю тем, что любой человек, российский футболист, любой из себя хочет вытянуть самые максимальные возможности, как классный, хороший футболист, и доказать ее не только у себя в стране, но и на европейской арене. У него сейчас будет шанс показать за бельгийский клуб то, что есть классные вратари в России.
Вот, а показать кому? Связано ли это решение, по-вашему, с чемпионатом мира домашним 2018 года? Ведь он третий в заявке Черчесова, и он вызывался из «Арсенала». Будет ли он вызываться из «Брюгге»?
Да, я думаю, что для Черчесова будет великолепный повод, чтобы уже вызывать вратаря из зарубежного клуба, где он будет играть в основном составе. Что для вратаря самое главное? Это практика, когда он стоит в основном составе. А если он стоит еще и в классной стране, в хорошей команде, то это уже двойной эффект имеет.
Анзор Амберкович, тогда пусть, раз он такой объективный, Митрюшкин из Швейцарии вызывает.
Вы знаете, я же сказал в самом начале, все зависит от главного тренера. Кого он полюбит, того и полюбит. Видимо, есть.
К сожалению, так работает эта сборная. Последний вопрос. По-вашему, Владимир Габулов самый крутой русский вратарь вот прямо сейчас, на сегодняшний день?
Нет, я бы не сказал, что самый крутой, но один из крутых вратарей.
Спасибо. Анзор Амберкович, Анзор Кавазашвили, советский знаменитый вратарь. Вратарь, мы поговорили о переходе Владимира Габулова в Брюгге. Остаемся в трансферном окне после новостей. Будем говорить о самом дорогом защитнике в истории футбола.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Это «Около спорт». Петр Кузнецов, смотрите, бац, и полчаса позади. Но вы что-то не особо активны, кстати. Ну-ка, в СССР жилось лучше, чем сейчас. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. В СССР жилось лучше, чем сейчас. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Ну-ка. Наши координаты плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК бот. Твиттер говорит Москва. Прямой эфир 7373-948-495 код. А, не, смотри-ка, нет. Не-не-не, спят. Спят. Я просто хотел, не надо звонить, я сейчас, мне не об этом, я просто хотел привлечь таким образом внимание. А ваше к спорту, в СССР жилось лучше, чем сейчас? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Давайте поговорим о самом дорогом защитнике в мире. Еще в конце года Ливерпуль объявил о переходе защитника Саутгемптона Виргила ван Дейка. Это игрок сборной Голландии. Он присоединился к новому клубу с января, когда открылось зимнее окно с 1 января. А дебютировал уже недавно в матче Кубка Англии на этой неделе против Эвертона, где забил победный гол на 84-й минуте. Остановитесь, все, я по голосованию понял, что вы есть, просто вы слушаете, видимо. Так как это, по крайней мере, сегодня происходит в формате дайджеста, окей, вы есть. А ему 26 лет, Виргилу ван Дейку, 193 сантиметра рост, то есть он самый высокий теперь в Ливерпуле, выше только нота в припеве Imagine Джона Леннона. Ван Дейк получил 4-й номер на спине, а Саутгемптон 75 миллионов фунтов. Это за защитника. Таким образом, Ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола и еще один рекорд самым дорогим голландцем в истории футбола. Он побил рекорд Овермарса, по-моему, в 2001 году. Ранее самым дорогим защитником был Кайл Уокер, который летом перешел из Тоттенхэма в Сити, чуть больше 50 за него заплатил Сити, а еще ранее до Кайла Уокера Джон Стоунс, который перешел из Эвертона в Сити, и все это Англия. Ценятся в Англии защитники, по крайней мере. Мы обсуждаем сегодня Ван Дейка, знакомимся с ним, на его примере разбираем, что особо ценится в современных защитниках, и думаем, что будет дальше именно с рынком защитников, и будут ли они скоро цениться как нападающие. У нас на связи Максим Полтовец, автор блога «Англия. Англия» на портале sports.ru. Максим, приветствую тебя.
Привет. И да, я думаю, что сейчас хорошие защитники стоят...
Ты сразу с ответа начал.
...миллионов фунтов. Да, потому что очень большие споры по этому поводу, и очень сложно... не начать именно с этого.
Смотри, вот ну это давай такой, так, что именно просто в его случае повлияло на итоговое ценообразование?
Ну, во-первых, это действительно хороший защитник, из-за него и сейчас на рынке они стоят столько же. Даже 2 года назад уже Конки, когда пришел в Челси, только просил у Абрамовича купить из Наполи Калиду Кулибали, защитника. Ага. Из-за него просили 70 миллионов уже тогда, но Челси отказался. Ван Дейк же один из лучших в АПЛ защитников английской премьер-лиги. И, что немаловажно, он был очень нужен Ливерпулю вот прямо сейчас уже, потому что проблемы в обороне можно было увидеть в Лиге чемпионов.
Зимой, да, соответственно, они стоят, тем более такой нужный защитник, он стоит дороже, сравнивая с этим, да?
Там еще был такой момент, что летом Ливерпуль облажался в переговорах, то есть они вышли на связь с игроком до того, как Саутгемптон это разрешил, собственно. И поэтому владельцам Ливерпуля пришлось извиняться, пришлось потом снова наводить мосты, и я думаю, что 10 миллионов из вот этой суммы, которую заплатили, это, ну, так вот, за неудобства просто какие-то летние.
А, ну, то есть это как вот Барселона с точки зрения Атлетика неправильно сейчас ведет переговоры с Гризманом, да? Родителями, за ужином, вот что-то такое происходило, да? До разрешения.
Да.
Слушай, я правильно понимаю, что это Ван Дейк был приоритетным направлением Ливерпуля еще летом, то есть Салаха они купили уж постольку поскольку.
Ну, это
а получилось вон как
направление было. То есть,
понятно, конечно, разные позиции. Амплуа.
Но Ван Дейк был, пожалуй, приоритетной целью, да, то есть за него изначально были готовы выложить огромную сумму денег, то есть стать... Он же еще стал самым дорогим игроком в истории Ливерпуля сейчас, и чуть ли не вдвое покрыл трансфер Салаха того же.
Угу.
Вот, и поэтому это видно, что человек очень нужен был Юргену Клоппу, а руководство сейчас пытается давать тренеру все, чтобы...
Ну да, руководство просто пошло навстречу, ну и, в общем, подписало чек. Давай поговорим о его игровых непосредственно преимуществах. Что это? Скорость, рост, минимальное количество брака, умение разгонять атаку?
Это самое интересное, что, во-первых, это действительно умение не ошибаться, что в обороне у Ливерпуля сейчас мало таких игроков, и действительно, человек просто очень редко ошибается. У него там за 3 года, по-моему, 3 всего ошибки, из которых одна стала результативной всего лишь. А второе, вот это уже бросалось в матче с Эвертоном. То есть игрок только пришел в команду, там 2 дня был в ней буквально. И, по сути, он до этого месяца не играл, вышел и... Во-первых, снял весь верх, то есть он выиграл там какое-то сумасшедшее количество верховых единоборств, а это была проблема Ливерпуля долгие годы. А во-вторых, он уже сейчас начал командовать обороной, то есть он активно подсказывал игрокам, показывал, как начинать атаки, как выходить из-под прессинга. Это очень высоко ценится, то есть он уже сейчас становится лидером постепенно.
Максим, а потом своим нападающим показал, как еще забивать в чужой штрафной, тоже вверх выиграл на 84-й минуте.
Там был любопытный момент, что во время той атаки было, что Фермино, нападающий Ливерпуля, хотел быстро разгадать угловой на бегущий в штрафную. Ван Дейк сказал: стой, сейчас подашь, потом чуть попозже. В итоге и забил сразу. Очень интересно было.
Уверенность, потом, да. Это, друзья, это я к аудитории. Это к вопросу о том, что Ван Дейк стоит, здесь есть сообщение, как Ромелу Лукаку нападающий. Как определить класс нападающего? Понятно, от защитников все намного сложнее и субъективнее по цене. Скажи, пожалуйста, Максим, Ван Дейк может стать, по-твоему, вам его первый тренер говорил, что он сможет это сделать, твое мнение, может стать лучшим защитником в мире?
Прямо сейчас в том-то дело, что явных звезд на позиции защитника, прямо так вот, чтобы сказать, что сразу вот это вот та вот недостижимая величина, нету. То есть оборона – это дело командное, и также считает, допустим, Юрген Клопп. Но у Ван Дейка есть огромные преимущества в том плане, что он очень хорошо и умело действует в атаке, то есть он еще и штрафные бьет, как это было в Селтике. Он отменно выдает длинные передачи. Ну и действительно, тут будет все зависеть уже от Ливерпуля. Если Ливерпуль будет добиваться титулов, то Ван Дейка отметят, я думаю, точно. А если он, Ливерпуль, будет также там где-то в топ-4 английской премьер-лиги болтаться и иногда попадать в Лигу чемпионов, то это будет сложнее.
Жалко, что этот парень не приедет летом к нам в Россию.
Ну да.
Я так понимаю, что Ван Дейка, топ-клубы, не только Ливерпуль, ведут давно достаточно, да? Но получилось в итоге у Ливерпуля. Это все заслуги исключительно Клоппа, по-твоему?
Я думаю, что многих отпугнула отчасти именно решимость Ливерпуля вот купить именно Ван Дейка, потому что, то есть, у Челси, допустим, было 3 альтернативы, у Сити тоже там были какие-то альтернативы, там постепенно Барселона начала подтягиваться, но она сейчас купила защитника из Пальмери, если прямо сегодня. А Клопп сразу же при встречах, как говорят слухи, что он сразу рассказал Ван Дейку, как именно он будет играть в его команде, как вот за счет чего Ван Дейк будет прогрессировать, и вместе с ним будет команда лучше играть. Мне кажется, это подкупило.
Просто, видимо, у других не так все плохо с защитой, как у Ливерпуля. Наверное, да. Еще и в этом, да, дело. Судя по последним рекордным ценам на защитников, все эти покупки приходятся на АПЛ, то есть Кайл Уокер, до него Джон Стоунс. Можно ли говорить, по-твоему, о какой-то тенденции, по крайней мере, вот в одной пока только Англии? Футбол становится оборонительнее, клубы стали больше внимания уделять задней линии, и поэтому ценить больше защитников хороших.
Ну, смотрите, то есть какие-то команды, вот как-то вот у меня такое мнение, что такие клубы, как Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль отдают предпочтение к командному построению именно в атаке, то есть там вот как вот они за счет какого-то командного взаимодействия пытаются решать, а в обороне там нужны действительно исполнители, которые могут выиграть эпизод у нападающего. А в Манчестер Юнайтед, допустим, и в Челси именно система построена так, что в первую очередь важна оборона, и когда идет построение команды, важно купить игрока в атаку, который сможет решить эпизод Лукаку, Ибрагимовича, Азара или Диего Косту. А в обороне там главное, что вот именно системный подход. То есть кто-то покупает в атаку дорогих футболистов, кто-то в оборону.
Что дальше? Как скоро будет побит рекорд Ван Дейка? И будет ли вот этот разрыв в цене на игрока обороны и игрока атаки сокращаться? В ближайшие, не знаю, 2-3 года.
Я думаю, что да, потому что трансфер Ван Дейка недолго останется таким самым дорогим, потому что дальше скоро у Челси состарится Гэри Кейхилл, допустим, или Винсент Компани, то есть уже тоже там не в том возрасте, чтобы проводить огромное количество матчей. То есть лидеры в АПЛ у самых богатых команд, они постепенно стареют, и их надо кем-то менять. А так как действительно такого топового защитника придется покупать, скорее всего, у конкурентов, то есть у Ван Дейка была особенность в том, что он еще и не из топ-клуба, но защитник с топ-компетенциями, придется покупать у топ-клуба или воспитывать самому, это будет сказываться на результатах. Вот как, например,
как раз
сейчас
голландская школа, да, голландская школа переключилась на такой вариант: выращивать своих и потом продавать. Отсюда, как говорят, одна из проблем национальной сборной Голландии, это отдельная история о том, что все-таки у них вот это превратилось в коммерческую структуру, сразу же играют и уходят там в разные чемпионаты.
Кстати, в этом плане Ван Дейк очень грамотно поступил. Он не стал сразу уезжать в Англию, а он поехал в Шотландию, там постепенно подобрался мясом и привык к английскому футболу.
Там сразу же Украина нарисовалась. Тут же начали говорить, что в 2013 году, когда он из Гронингена, да, он же уходил в Селтик, его в этот момент харьковский металлист мог перехватить за 3 миллиона евро. Но выбрал голландец Селтик, да. Я не могу с тобой не поговорить в завершении о Филиппе Каутине. Уже официально Барселона объявила о трансфере полузащитника Ливерпуля. 120 миллионов евро плюс 40 миллионов. Да, то есть у него официальное 160, правильно, да? То ли второй, то ли третий самый дорогой в истории, да, после Неймара.
Плохо слышно было. Там я в фунтах просто смотрю. То есть там 110 миллионов фунтов и плюс еще там в бонусах, да, 140, может быть.
Ну, слушай, так он второй или третий в истории самый дорогой после Неймара?
Там
Мбаппе это мы считаем?
Ну, вот за него летом только заплатят, поэтому...
А, понятно, поэтому Мбаппе... Да-да-да. Ты сумма отступных 400 миллионов. Ну, ты рад, что Филиппе Каутиньо уходит из Ливерпуля? По моим наблюдениям, ты же... Слушай, я просто поверхностно помню... Ливерпуль играет с без Каутини лучше, чем с Каутини?
Там на Ливерпуль с Каутини играет интереснее и веселее, чем без Каутини, поэтому немного обидно. На его игру смотреть было одно удовольствие.
Слушай, ну 160 миллионов это тоже весело.
Ну, тут зависит от того, как их потратишь. На деньги от Суареса купили Ловрена и Лазара Марковича, поэтому...
Я понял. Сейчас вроде Мареза, да, покупаете?
Там идут противоречивые слухи, что одни говорят, что типа уже все, сегодня будет медобследование, а другие говорят, что даже не интересуются. Угу. Но приоритетная цель, я так понял, что будет Тома Лемар из Монако, полузащитник. Вот. А Каутиньо – это действительно игрок, который летом бы стоил, я считаю, что в два раза дороже. Потому что там будет чемпионат мира, и они с Неймаром, я думаю, зажгут в России.
Ну да, но это все будет летом. Максим, спасибо тебе огромное. Максим Полтовец, автор блога «Англия-Англия» на sports.ru. Мы поговорили о самом дорогом официально защитнике в мире, в истории. Запомните его, Вирджил Ван Дейк, если угодно, Виргил Ван Дейк. Кстати, он отказался наносить свою фамилию на форму команды. Ван Дейк. То есть в матче против Эвертона дебютного у него на майке было написано его имя, Вирджил. Отмечается, что регламент чемпионата Англии не запрещает футболистам наносить на майке имена или прозвища. Почему? Ну вот Ван Дейк ранее объяснил, что ему просто не нравится его фамилия. С футболом на сегодня все. Мы переключаемся на Коломну, потому что там сегодня завершается чемпионат Европы по конькобежному спорту.
Интересный факт. В следующем году Роберто Баджо исполняется 50 с хвостиком.
Это первый в истории чемпионат Европы на отдельных дистанциях, так он называется официально. У нас очень много медалей, 9 по итогам двух дней. Первый день золото Юсков победил на 1500 метров. Серебро Ангелина Голикова 500 метров, Екатерина Шихова 1500. И бронза Павел Кулижников. Второй день еще больше, 2 золота Кулижников и Екатерина Шихова на 1000 метров, 2 серебра, Юсков 3000, Румянцев 5000 и бронза, Воронин 3000. 9 медалей. Мы сейчас опережаем голландцев, потому что у нас серебра больше, чем у них, а золотых у них столько же, по 3. Вам известно, что ряд конькобежцев, среди них Ольга Фаткулина, это если мы берем действующих, Александр Румянцев, за нарушение допинговых правил на играх пожизненно отстранены решением МОК. А есть еще дела Юскова и Кулижникова, но там не в их пробирке никто не царапал в Сочи, они не участвовали по данным МОК в системном вот этом допинге, но они не соответствуют одному из критериев отбора, называется он так: допускаются спортсмены, в прошлом не подвергавшиеся дисквалификации и не лишавшиеся права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил, а они оба, Юсков и Кулижников, подвергались. Назовем это ошибками молодости. В самом начале карьеры Юсков, ему там, по-моему, около 18 лет было всего лишь, попался на марихуане, а Кулижников, и вообще 17 ему было, без всякой задней мысли и умысла он выпил энергетик, а это по-умному называется метилгексанамин. И то допинг, за который они отбывали наказание. Дмитрий Дорофеев у нас на связи. Сейчас серебряный призер Олимпийских игр 2006 года, тренер спринтерской группы сборной России и личный тренер Павла Кулижникова. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Медалей много, в Коломне это очень здорово. 9, столько же у голландцев. Чемпионат Европы. Насколько показательны эти старты? Какие выводы делаем? Если это репетиция перед Олимпиадой, то из-за подготовки к играм к этим как раз не приехали топ-конькобежцы. Что это? Как оценивать все то, что мы набрали за 2 дня?
Ну, во-первых, я поздравляю всех болельщиков с чемпионатом Европы, всех любителей спорта. Во-первых, он проходит на нашей земле, в России. То есть нам как-никак хочется здесь выступить. Хотелось выступить, и мы выступаем очень прилично. Ну, а во-вторых, если говорить о том, о чем вы сказали, что ряд топовых спортсменов не приехали, это имеет место быть, но здесь у нас так получается, такая как бы матчевая встреча Голландия-Россия. Но я так вам скажу, что и Кулижников, и Юсков они находятся в топе, и Юзькову это вообще коронная дистанция, ему на данный момент равных нет на ней. То есть мы здесь просто оцениваем по секундам, как ребята бегут, и там по качеству льда и так далее. Ну, результаты достаточно приличные, вот, по секундам. Вот. Ну, конечно, ребята уже набегались, потому что чемпионат Европы, формат, вот сроки чемпионата Европы, он немножко не вяжется с подготовкой, которую мы планировали весь цикл, так скажем, олимпийский. Поэтому он накладывает определенные моменты. Конечно, ребята уже подустали, поэтому блок работы нам еще предстоит провести. Но так как он домашний чемпионат, мы где-то ребята чуть-чуть поберегли на чемпионате России, и здесь они, как говорится, достойно выступают и показывают хороший результат.
Неприятная ситуация эта с Олимпиадой не сказывается на наших?
Вы знаете, спорт – это надо доказывать каждый день, каждый час, самому себе и в целом. Поэтому, где-то подсознательно, конечно, на ребят это сказывается. Мы, как общей командой, стараемся делать все возможное и подбадривать ребят, и общаемся на эту тему. Но находимся на позитиве, потому что, от нас сейчас мало что зависит, поэтому там уже дела, так скажем, защищать нас, дела юристов, дела министерства, там, Олимпийского комитета. В этом направлении работа ведется, поэтому первые слушания уже будут, как нам сказали, после 20 января.
Что касается физического состояния Павла Кулижникова, он возвращается после травмы, он пропустил полсезона, да, верно, Дмитрий? Как оцениваете его форму, выходит ли он на оптимальные показатели?
Павел находится сейчас в оптимальной форме, то есть я уже отметил, что мы прошли очень большой соревновательный блок, где были и победы, и призовые места, и равнинный рекорд мира, то есть на 1000 метров. То есть 1000 метров сегодня у Павла лучше идет. Здесь мы сталкиваемся с небольшой проблемой, то есть этого пропуска того полсезона, что немножко мы пока не вписываемся в малый поворот, то есть есть немножко во второй малый поворот, есть небольшие психологические такие проблемы. Но мы над этим работаем. Я думаю, что до Олимпиады еще есть время, то есть уже Павел находится в хорошей кондиции. Сейчас предстоит чуть-чуть отдохнуть, и уже мы выходим на, так скажем, на вторую часть подготовки к Олимпиаде.
То есть проблема с поворотом, Дмитрий, чтобы понять, это как, проще говоря, к фишкам тянет его, да?
Да, это прилипает, проблема пробегания в коридоре фишек. Именно в коридоре фишек. То есть на тренировках таких проблем нет у него. То есть и круги хорошие, и поворот он хорошо делает. Но это, я думаю, что это чисто такая психологически визуальная проблема. То есть он парень высокий, а, так скажем, узкая дорожка, эти рамки, они ему немножко визуально мешают бежать. И тем более там несколько раз сбивал фишки, его в Калгари за нарушение дисквалифицировали, поэтому небольшие такие проблемы есть. Но я думаю, что это надо просто наработать, еще наработать, время на это есть.
То есть на вас еще и такая психологическая работа с лидерами?
Психологическая работа, она всегда идет. То есть здесь психология и физика, они вместе должны дружить. Поэтому если человек физически не готов, то и где-то и психологии от этого брать, или наоборот. Я думаю, что психология идет от физического состояния. Тренировочный процесс в «Эстрин» хорошо, и спортсмены находятся в оптимальной форме, то есть это добавляет психологии.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Мы еще раз поздравляем с чемпионатом Европы. Впервые в истории проводится на отдельных дистанциях в Коломне. Всех болельщиков, и мы, конечно, все надеемся на положительное в нашу сторону решение спортивного арбитража, потому что отстранение лидеров конькобежного спорта, не понимаю, почему это не берется. Надеюсь, что это при апелляции будет учитываться, отстранение лидеров конькобежного спорта Юзькова и Кулижникова. Юзьков, Дмитрий говорил о его рекорде. Человек в прошлом году обновил мировой рекорд на этой дистанции, 1500 метров, где ему просто равных нет, который держался 8 лет. Этих ребят отстранение, безусловно, бьет очень сильно по репутации этого вида спорта, конькобежного. Это программа «Около спорт». Петр Кузнецов. Через неделю я вам забыл сказать. Мы теперь со следующего воскресенья будем выходить с 6 до 7 часов вечера. То есть в следующее воскресенье, со следующего воскресенья «Около спорт» выходит с 18 часов. Не проспите, счастливо. С Новым годом.